до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергей Андреевич, здравствуйте, Станислав Владимирович. Здравствуйте все, кто слушает нас сейчас, сидя дома или наоборот в машинах. Ну что, мы продолжаем жить и работать. Хотя кому нужна такая жизнь? Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает публиковать материалы, которые пишутся каждый день. А сегодняшний наш гость Станислав Владимирович Дробышевский, палеантрополог, замечательный рассказчик, человек, благодаря которому я узнал о существовании в интернете ресурса «Антропогенез.ру», а также замечательного двухтомника «Достающее звено» и много чего другого из того, что он написал. Для людей, интересующихся происхождением рода человеческого, совершенно бесценного ресурса. Станислав Владимирович, с нами ли вы?
Да, здрасте.
Только если можно говорить и громче, потому что слышно нас фигово, жизнь и так тяжела, что ж теперь подумать. Скажите, пожалуйста, ну мы живем сейчас в эпоху коронавируса, а первобытные же люди тоже не чужды были всякой гадости, которая на них сваливалась, помимо желания их съесть, которая у всех, кто рядом жил, хищных и противных, непрерывно появлялась, судя по их останкам. Если раньше мы ничего не могли про это сказать, то сегодняшняя наука настолько много научилась определять по останкам первобытных людей, что мы чего-то уже и про это говорить можем. Что у них там-то происходило в эти палеовремена?
Ну, у древних людей в этом смысле, в плане эпидемий, болезней, было несколько замечательных преимуществ. Ну, во-первых, они жили очень маленькими группами. То есть численность была никакая, это были, по сути, семьи, ну, начиная там с австралопитеков и проконсулов и кончая неолитом. Ну, в неолите уже стало их много, но до неолита, там, в мезолите, то есть это там до 5000 лет назад, по сути дела, численности людей были мизерные. И плотность населения тоже была никакая. То есть один человек на там 100 квадратных километров, грубо говоря. И в таких условиях эпидемические заболевания не имеют никаких шансов. Ну, большинство, по крайней мере, специализированных на человеке. Чтобы распространялась эпидемия, нужны носители. Должны быть какие-то люди, которые будут сами очень много болеть. Вернее, так, они будут переносчики, но не будут от этого страдать. Они не будут от этого помирать. Они как бы болеют, но как бы вроде и не очень болеют. И заражают других. Пошли, начихали на всех, все заболели. А если численность маленькая, и скорее всего они все там будут родственники, устойчивость к болезни у них будет одинаковая, и либо они все будут устойчивы, и тогда они не болеют, либо они все сразу хором помрут, перезаражавшись вот в пределах этих там 15 человек, и других никого не заразят, потому что следующие живут за 100 километров. И другое преимущество, которое было у этих древних людей, это естественный отбор. То есть в основном выживали самые здоровые. Если человек чем-то заболевал, он имел очень немного шансов вообще, честно говоря, выздороветь. Медицина была нулевая, болели они редко, но метко. То есть он заболел, помер, все, и все, вся популяция здорова. Ну, то есть это преимущество не для индивида, а преимущество для популяции. В принципе, и сейчас во многих группах человеческих примерно такая же история. Ну, там, где с медициной похуже, когда какие-нибудь там белые колонизаторы, да, приезжают на всякие экзотические острова, могут найти там людей, которые все здоровые. То есть приезжаешь, и все такие прямо мускулистые, с хорошими зубами, веселые, довольные, счастливые. Вот. Но это только потому, что все, кто был хотя бы немножечко больной, уже давно умерли. И остались только, да, самые румяные. Вот с другой же стороны, болячки, которые были не смертельные, с которыми можно было долго, значит, жить и как-то так вот не особо страдать, они были широчайше распространены. И это же известная медицинская шутка, что нет людей здоровых, есть люди недиагностированные, там, непроверенные, да. И с древними людьми примерно тоже. То есть пока у нас есть, скажем, какой-нибудь там скелет ископаемый, и на него не смотрел палеопатолог, то есть специалист по древним болезням, это здоровый скелет. А как только до него добирается палеопатолог, тут же из него начинают лезть всякие болячки. Вот. Но что касается именно таких вот вирусных заболеваний, да и бактериальных, шансов обнаружить их на древних скелетах практически нету. По той простой причине, что эти болезни, они на костях-то не особо, как правило, отражаются. Ну, бывают, что отражаются, но вирусные я даже не знаю, бактериальные бывают. Но в обычном состоянии человек, ну, вот как бы живет, да, если у него там в легких что-то будет происходить, на костях это мы никак не заметим. У нас будет здоровенький скелет, красивый, замечательный, будем говорить, о, он был здоровый, а на самом деле, может, он страшно кашлял кровью. Вот, так что не все мы пока можем узнать. Чисто гипотетически некоторые вещи вот сейчас с новейшими методиками можно узнать, например, по ДНК. Ну, чисто гипотетически, да, выделить ДНК и узнать. И, в принципе, были такие попытки, например, из зубного камня неандертальцев выделяли бактерии. Ну, геном бактерий, которые у них там во рту жили. Кстати, интересные вещи там выяснились. Вот, но это все-таки ограниченный такой метод, потому что для этого должны быть идеальные условия сохранности. А такое бывает нечасто.
Ну, на самом деле, что-то радует, что-то нет, но вряд ли мы уже будем жить таким образом жизни, как раньше. А в принципе, от чего они на самом деле болели и помирали, что-нибудь известно? Или только физический наезд какого-нибудь пещерного медведя или крокодила, которых, впрочем, было более чем достаточно?
Ну, на самом деле, самое это любопытное, что в разные времена и в разных местах, естественно, это было сильно не одинаково. То есть, как обычно, когда мы говорим о древнем человеке, это не какой-то абстрактный, единый древний человек, а это очень разные древние люди. То есть, если, например, углубиться во времена австралопитеков, то есть те, которые уже ходили на двух ногах, но орудия еще не изготавливали, ну и, по сути, это такие двуногие обезьяны, они все, в общем-то, здоровые. Там есть пара кариесных зубов, одна, по-моему, опухоль, или две, ну что-то такое, и как бы и все. Ну, кстати, раковая опухоль таки есть одна. Вот, но, в принципе, они здоровые. Другое дело, что они все погрызенные. Вот их там, да, их там ели леопарды, гиены, там, саблезубые тигры, там, кто угодно. Ну, это было просто мясо, которое можно было кушать. И, собственно, хищники этим пользовались. Но шансов дожить до болячек у них, в принципе, не было. Потому что у них продолжительность жизни была лет, там, 20 с копейками, и они просто при малейшем понижении здоровья становились уязвимы для хищников, и благополучно их съедали. В последующем, когда появляются первые так называемые хомо, первые люди, они стали более обеспечены, как бы, да, технически. У них появились каменные орудия, они сами стали охотиться, и на них еще периодически кто-то охотился. И есть кости этих хабилисов, вот этих людей умелых, самых древних, да, там 1,5 миллиона лет, там 2 миллиона лет назад, с следами зубов леопардов, крокодилов. Это как бы вот по-прежнему была такая значимая причина смертности. Вот. Но уже начали жить немножко дольше. И они начали заботиться друг о друге в большей степени. То есть это все-таки уже не обезьяны. Ну, даже обезьяны немножко заботятся. Но тут это уже почти люди. У них мозгов уже грамм там 700-800 было. И есть уже старые персонажи, старые индивиды, которые доживали до старости. В следующем этапе Homo erectus, так называемые люди прямоходящие, но это уже люди с такими нормальными орудиями, но, правда, еще без искусства, но уже с нашими пропорциями тела и уже с килограммом мозгов. Вот у них было очень любопытно, потому что у них резко повышается количество травм. То есть они начали очень много драться. Поскольку вооруженность возросла, а ментальные вот эти все приспособления для снижения агрессии в группе еще, видимо, не отработались. То есть они не так здорово договаривались между собой, хотя говорить они, видимо, начинали, но так как мы с вами, они разговаривать не могли. И, соответственно, количество травм резко возрастает. То есть ашельское рубило уже есть, дубину сделать вообще не проблема, копья какие-то у них там были, и травмы на надбровьях, на макушке по полной программе есть. А количество следов зубов хищников на костях резко сокращается. Там, собственно, 1,5 находки таких и есть. Так что тут как бы тенденция поменялась. На следующем этапе так называемых людей гидельбергских, Homo heidelbergensis, количество травм резко понижается, а признаков, говорящих о том, что они научились говорить, резко увеличивается. То есть они, видимо, стали гораздо более социальными и научились как-то сдерживать свои вот эти необузданные порывы. Съеденных гидельбергенцев я, честно говоря, не знаю вообще. Вот. Ну и инфекции тоже, в общем-то, нет. То есть следствие, свидетельств каких-то там вот таких страшных болезней особо нету. Хотя в чуть более позднее время уже такие протосапиенсы, некоторые, например, болели малярией. Это вот на костях отражается прекрасно, и малярия, она и у обезьян на самом деле бывает вполне себе, и у человека тоже была. Вот. Ну, всякие там паразитарные болезни, это вообще не вопрос. Ну, кстати, и вирусы, немножко мы про них тоже можем судить, по остаткам вируса в нашем геноме. Потому что у нас в геном встраивались эти вирусы, иногда они переставали быть активными, и в геноме сохранялись. У нас есть такие вирусы, которыми предки болели еще во время обезьян. Вот, они до сих пор у нас в геноме прописаны, у нас очень такой немаленький процент генома из этого состоит. А следующий этап, так называемых палеоантропов, это неандертальцы в Европе, например, опять резко возрастает количество травм, связанных с убийствами, и количество всяческих разных болезней. То есть, с одной стороны, численность была маленькая, коллектив небольшой, когда несколько человек все время начинаются какие-то трения, да, и что-то такое, а чужаки, они по определению незнакомые. То есть, когда численность небольшая, любой чужак, он подозрительный. И на всякий случай, давайте мы вот для начала проткнем копьем, а потом будем уже смотреть, что это такое было. Вот. И внутри, видимо, группы не дрались, и за пределами групп дрались. Но количество болезней всяких разных, связанных с переизношенностью скелета, с болезнями зубов, там, позвоночника, суставов, там, все что угодно, возрастает заметно. Это говорит о том, что они начали заботиться друг о друге. И порядка 80 тысяч лет назад, и там чуть поменьше, появляется какая-никакая медицина. То есть они начали использовать травы, какую-нибудь там, не знаю, тополиную кору, которая салициловая кислота, то есть аспирин, по сути, есть. Какие-нибудь там ромашку жевать, тысячелистник, всякие там эти эфедру и там так далее, так далее. Там, ну, эти, как их, господи, одуванчики всякие. Ну, то есть вот все, что было в доступе как бы у них, они все это дело применяли. И это уже время, ну, вот я говорю, там примерно 60-80 тысяч лет назад, да, но это как бы не совсем еще сапиенсы. А сапиенсы в это же время были в Африке, но про них мы, к сожалению, намного меньше знаем. Но уровень примерно вот такой был. И, наконец, когда появляются уже совсем настоящие сапиенсы, кроманьонцы, с момента примерно от 50 тысяч лет назад до появления производящего хозяйства, ну, примерно в том же режиме они жили, хотя, может быть, травматизм чуть понизился. Все-таки они стали более обеспечены, у них там появились всякие копьеметалки, там с более позднего времени даже луки, и можно уже было там этих быков душить не руками, а все-таки как-то на расстоянии. Но количество болезней возрастает, то есть связанных там с паразитами, например, потому что они стали все лучше и лучше жить, они заботились друг о друге, и выживали люди с более суровыми заболеваниями. О них заботились и у неандертальцев, и у кроманьонцев. И это показательно, появляются старые люди вообще как явление природы. Ну, в принципе, первые они еще даже у ранних хомо были, но здесь становится значимо больше. А с появлением уже производящего хозяйства, то есть ну, на Ближнем Востоке это где-то с 11-12 тысяч лет, а на нашей территории это где-то с 5 тысяч лет назад, ну, может, там с 7 где-то местами, совсем все меняется, и резко появляется огромное количество инфекций. И все становятся резко больны, у всех поголовно кариес, все хилые, но при этом живут дольше. То есть, с одной стороны, продолжительность жизни возрастает, численность возрастает, плотность населения возрастает, и болеть стали. Так что вот как бы можно выбирать либо счастливая жизнь на лоне природы, но недолго, либо больной и старый, но зато старый.
Слушайте, дико напоминает некоторых знакомых мне старушек. Чрезвычайно пожилые, лет по 30-40-50 болеющие дамы, при этом ушедшие в лучший мир за 90. Вот все время болея, но пережившие просто всех здоровых.
А ну, это так есть? И происходит. Вот в древности, в приложении к ископаемым людям, это чуть ли не термин такой есть, палеопатологический парадокс. То есть самые пожилые люди, они, как правило, самые же и больные. Потому что они просто успели накопить вот эти все болячки в себе. Ну, потому что у него было время на это дело. Хотя, с другой стороны, с некоторого момента появляется еще такой феномен долгожительства. И в современности уже, в 20 веке, да, особенно, мы на новый уровень перешли, у нас медицина появилась. Вот. Ну, долгожители-то, конечно, и до этого были, но долгожители – это особая строка. То есть те, которые живут больше 90 лет, и намного больше 90 лет, они, как правило, очень здоровые, на удивление. То есть, и более того, если мы возьмем выборку людей старше 90 лет, они будут в среднем здоровее, чем выборка людей, там, скажем, от 60 до 70 лет. По той простой причине, что все больные к 90 годам уже померли, а самые здоровые остались. То есть раньше они тоже, собственно, были, но в общей массе они терялись и никакой погоды не делали. А после там, 70-80 лет все с маломальскими болезнями уже умерли, остаются самые здоровые. И вот долгожители – это, ну, не каста, но такая особая строка, особые люди, которые, как правило, не болеют никогда. Но таких немного. К сожалению, или уж к счастью, как бы вопрос, ну, к сожалению, наверное. Вот, то есть долгожительство – это особая такая вещь. У нее масса всяких интересных вещей, этих обусловленностей, как бы, да, в том числе очень важно социальных. То есть очень важно для долгожительства, чтобы общество было здоровое.
Слушайте, ну меня когда-то потряс феномен неандертальца из Шинидара, искалеченного до такого состояния, что я не очень уверен, что и в большом количестве современных обществ бы человек дожил. Да. А что такое старость в первобытном обществе? Вот приблизительно что это по возрасту?
Ну, вообще это очень редкая вещь, старость в первобытном обществе. Но иногда такие люди встречались. Если чисто хронологически, это меньше 50 лет. То есть, например, у австралопитеков самые старые индивиды, им лет по 30, наверное. Это самые вообще дремучие такие уже седобородые австралопитеки. У эректусов и гидлебригенсисов старше 35 лет, по-моему, нету ни одного. Ну, насколько это вообще по костям можно определить. Единственный пример это из Дманиси, там бабуся. Вот ей под 80 было, но она такая одна. И у неандертальцев появляются такие, которые доживали лет до 50. Но старше 50, видимо, тоже там особо не было. То есть где-то между 40 и 50. Ну вот мой возраст практически, да, мне вот сейчас исполнится, сколько там, 42, наверное. И вот фактически я такой старый неандерталец, такой заслуженный, уже почетный. Вот. А у кроманьонцев долгое время было на самом деле все то же самое. То есть среди кроманьонцев людей старше 50 лет тоже не особо-то. Ну там парочка, может, найдется, но не особо. А уже с появлением производящего хозяйства, когда стали сидеть на земле, тогда возможность появилась. То есть у этих более древних охотников, у них чисто технически не очень это получалось делать, поскольку они сидели на месте, ну, старый человек должен сидеть на месте, да, а вся группа-то как раз не сидит на месте, вся группа-то идет куда-то. И надо либо бегать взад вперед и его кормить годами, причем, да, а дичь-то на местности кончается. Ну, либо он не успевать будет, просто будет отставать.
Слушайте, а как они с Шинидаровским-то старичком, причем калекой, немыслимо, искалеченный же был человек, умудрились разобраться? И то он же погиб-то тоже, по-моему, под обвалом.
Да? Ну, вот это для меня лично загадка, на самом деле, потому что действительно у него ноги практически не гнулись. Позвоночник у него тоже там как палка был, ну, вернее, как крючок. У него там переломы стопы были, ну, если кто там не знает, у него не было правой руки, левого глаза, он был глухой, у него были стертые зубы, у него какие-то травмы лба были, переломанные ребра и еще там что-то там, какой-то ужас, такой огромный список всяких болезней. И себя обеспечивать точно не мог. Вот. Но, может быть, он все-таки как-то умудрялся за ними передвигаться, а может быть, он сидел все-таки в пещере, и кто-то регулярно его кормил. То есть как-то ему приносили добычу годами. Причем, заметьте, это же не вдруг и не сразу. То есть не то, что он там поболел, а перестал. А это на протяжении, видимо, многих лет. Как это технически обеспечивалось? Ну, может быть, просто за счет очень богатой среды. То есть если в окрестностях в это время водилось огромное количество всякого зверья, и они могли не особо далеко отлучаться, ну, а там отложения богатые такие, что, ну, видимо, они правда там довольно основательно сидели, ну, вот возможность такая была. Но таких примеров у нас вообще очень немного. То есть это вот этот шинидарец первый, шинидарец пятый, тоже такой нездоровый. Потом Ля Шапель-Люсьен, Бом де Лебезье. И как бы вот тут моя фантазия кончается. В принципе, вот это все старые люди и есть. Ну, еще кого-то я забыл, конечно, но, в принципе, там список очень недлинный из неандертальцев. Ну, если еще более древних, там, вот Маниси.
Ну, при этом шинидарии, на самом деле, ведь чрезвычайно большое количество находок. То есть там ни один, ни два и не пять людей нашли в конечном счете.
Да, там нашли, по последним данным, 10 это опубликованных. И еще вот сейчас несколько новых скелетиков подъехали. Буквально только что вот были публикации, которые еще не опубликованы. То есть их нашли. Их достают, но раньше-то там добывали все довольно просто, при старых раскопках там киркой, а теперь все делают супераккуратно, ну и, соответственно, намного дольше. Там, между прочим, очень любопытно, что эта же пещера, это тот самый Курдистан, это самый север Ирака, на границе с Сирией и Турцией. Это все вот Ираном, там вот где все это вместе сходятся в одну точку. И там вот пещера, и там был злобный ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации. Этого злобного ИГИЛа оттуда выгнали, запрещенного в Российской Федерации, и раскопки возобновили, и сейчас новые раскопки продолжаются. Так что очень приятно, что там еще что-то наверняка найдется.
Ну, это великое дело, потому что там часть находок классических же погибла во время свержения Саддама Хусейна, потому что когда Багдад брали, там музеи так разнесли.
Насчет конкретно костей шанидарцев, у меня вот из разных источников сведения расходятся. Я тоже, честно говоря, был уверен, что там все погибло и что все разбомбили. А потом кто-то мне утверждал, что на самом деле вот неандертальцев не особо тронули, и они вроде как и лежат. Вот. Но как бы у меня нету точных данных, вот не уверен, не знаю.
Я прошу прощения, но нам сейчас нужно будет сделать небольшую паузу, послушаем новости и вернемся. У нас на прямой связи со студией Станислав Дробышевский.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, мы вернулись
ну
в эфир.
Ну что ж, да-да, вернулись мы в эфир. Так хочется вернуться в эфир, и чтобы коронавируса уже не было, сидели бы мы все в студии,
да, никто Сергей, бы не сидел по домам. Евгений Янович, а я хотел спросить, кстати, вот может быть вот тот вот неандерталец, которого долго кормили и выхаживали, а у него там не было вообще никаких частей тела практически, он, может быть, был каким-то шаманом, типа, поэтому за ним так ухаживали?
Ну, предположить-то это можно, естественно, но как это доказать?
А у них уже были какие-то религиозные темы вот в то время?
Для неандертальца вообще такая вот ритуальная деятельность, она, в общем, видно, что она была, но внятно она практически недоказуемая. То есть, с одной стороны, они совершали погребения, но с другой стороны, в погребениях никогда ничего не лежит. Ну, конкретно вот этого, допустим, его даже не похоронили, он просто завален камнями. У них были, допустим, какие-то обряды, связанные с черепами медведей. То есть иногда черепа пещерных медведей находятся в каких-то очень странных местах. Какой-нибудь там нише в стене, да, заложенной камнями. Но, во-первых, ни разу не доказано, что это 100% делали неандертальцы. Это могли потом первые кроманьонцы делать, потому что они, в общем, в одно и то же время жили. Вот. А во-вторых, всегда есть сомнения, может быть, медведь сам туда залез в эту щель, там еще что-то такое. То есть что-то вот у них такое было. Немножечко они вроде бы охру использовали, но, вот, скажем, могилу не посыпали. Вот. Украшения вроде бы были, но на 100 тысяч лет существования неандертальцев этих украшений у них известно там штук 20, ну, может, там 40. Вот. То есть это как бы очень такое все смутное, невнятное. Наскальной живописи нет, музыкальных инструментов достоверных ни одного нет. И как-то вот предположить, что у них при этом был шаман, то есть прямо-таки специализированный человек, ответственный за какие-то там эти духовные сущности, очень сомнительно. А у кроманьонцев это все точно есть. Потому что, во-первых, есть изображение наскальное, где эти шаманы просто в полный рост там в пляске изображены там с какими-то звериными головами. И есть погребения, в том числе со всякими очень странными штуками, с какими-то там крыльями птичьими, стопами человеческими, там еще что-нибудь такое. Ну, что как бы вроде нормальному человеку, обычному, среднему, да, в могилу не положит. И как-то там хитро еще все это оформлено. Так что, ну и вообще, в принципе, сама по себе, как бы, ну, некоторая религиозность и некоторый там вариант шаманизма есть у всех народов планеты современных, да, у сапиенсов. Значит, это было еще на тот момент, когда сапиенсы начали расселяться из Африки, а это происходило примерно 50 тысяч лет назад.
50 тысяч лет назад, ой, давно это все было. При этом, насколько я понимаю, то, что было попозже, ну, вот когда у нас уже найдены сунгирские находки. Там, похоже, эта религиозная практика уж совсем рисуется ярко и предметно.
Да? Ну, то есть вот ритуальная жизнь кроманьонцев этапа где-то там от, ну, 40, скажем, может, не от 50, но, по крайней мере, от 40 тысяч лет назад до 10, это примерно ритуальная жизнь, скажем, современных австралийских аборигенов. Ну, сейчас, наверное, таких уже и нет. Все-таки уже цивилизация везде шагнула, но вот еще 100 лет назад была. Или индейцев, скажем, или наших северных народов. То есть понятно, что они уже гораздо более цивилизованные, это уже все-таки не палеолит, а если в Сибири там у них и металл даже был местами, но тем не менее уровень как бы вот шаманизма этого, он примерно получается сопоставимый. И когда с одной стороны представления о чем-то потустороннем есть, а с другой стороны, эти представления не оформленные. Ну, поскольку, когда живешь группой в 15 человек, там, ну, как-то даже смысла там выделять отдельного шамана нет. То есть просто кому больше нравится с духами общаться, да, и в бубен стучать, и мухоморы жрать, тот и шаман. Но это не то, что прям какая-то профессиональная вещь. Это уже в более поздние времена, и, кстати, вот как раз у некоторых сибирских народов, там уже был профессиональный шаманизм, когда этому уже учили там и так далее. Но это уже те, которые либо имели производящее хозяйство, там в Якутии, например, да, ну, якуты — это скотоводы, это уже такое очень развитое общество, там и металл у них все на свете есть. Либо те, которые с ними тесно соприкасались, ну, некоторые другие сибирские народы. А, скажем, у индейцев там прям такой профессии-то не было. То есть были просто те, кто больше этим занимался. Но как бы хочет — занимается, хочет — не занимается. Это уж так, это не профессия, и не было каких-то там специальных центров, там что-то такого. И сама по себе вот эта религия, она получается очень неустойчивая. Она очень такая расплывчатая. Потому что вот что в голове у этого конкретного человека есть, то и канон. Вот, то есть нет уже там Писания, там Талмуда, Библии, да, Корана, там еще чего-нибудь такого. Вот, то есть есть просто некие идеи в голове. Понятно, что они должны разделяться другими членами общества, и за счет этого хоть какая-то стабильность поддерживается. Но очень быстро может поменяться. То есть человеку показалось, что дух на самом деле там с рогами, да, а вот другому показалось, что он с перьями. Но вот как показалось, так и есть. Вот такой дух и будет. Вот, и поэтому в немалой степени погребения времени верхнего палеолита, то есть вот этих карманьонцев как раз, да, там с 40 до 10 тысяч лет, они все очень разные. То есть у нас двух одинаковых нету. Даже когда они рядом находятся, они все отличаются. Потому что люди умирают редко все-таки, да, ну, даже если он там 30 лет живет, получается, раз в 30 лет кто-то помирает. За 30 лет все уже забыли, как предыдущего хоронили. И какие там они обряды совершали, там, что там происходило. Давайте сделаем вот так, давайте сделаем так. Вот. И, кстати, в этом смысле, ну, это в этнографии известна такая вещь, что часто современные этнографы, они, по сути, как бы создают религии такие вот примитивные, с нуля, потому что они пытаются полученную от информаторов информацию как-то оформить, да, и вложить ее в какие-то рамки, ну, более-менее логические, да, и такое что-то оформленное сделать. А в головах у самих носителей этой традиции таких рамок нету. Это мне рассказывали этнографы чудесную историю, как была некая этнографиня, она изучала шаманизм у бурятов, ну, еще достаточно давно. И, значит, она собрала там кучу всякой информации и создала такую, по сути, как бы религию бурят. То есть где все это вместе, вот там высшие духи, низшие духи, эти там тому-то родственники, да, там такие-то духи таких-то там произвели на свет, там так создали землю и так далее. Потом, уже через некоторое время, уже даже после советского, по сути, времени, когда уже этой традиции в природе как бы и не было, да, вот в самом обществе, буряты прочитали ее труды и сказали: о, у нас же была великая крутая религия, вот, и вот она в этой книжке-то и оформлена. И как бы сейчас есть сторонники вот этой вот как бы версии, которую, по сути, создала советская исследовательница. То есть она собрала просто, ну, некий такой, ну, этот, компиляторный такой текст, а теперь это стало религией, по сути. Так тоже можно.
Ну, вот так вот поговоришь с аборигенами. Они из твоих текстов себе религию сдадут вполне.
Именно так оно, да? Да, так оно и происходит.
Ну что, можно только представить себе, как это на самом деле было в древности. При этом мы ведь довольно много знаем о людях времен первобытных по сравнению с тем, что, наверное, было известно еще лет 5-10 и уж точно 15 назад. Мы можем себе представить, что они ели. Мы можем себе представить, какие у них там остатки от дымов костров на зубах отлагались. То есть какие-то вещи совершенно немыслимые. Что с этим сейчас происходит?
Ну, новые методики появляются прямо на глазах. Вот сейчас, буквально последние там несколько месяцев, пошли прям валом статьи, то есть понятно, что работы были сделаны раньше, но вот публиковаться стали сейчас, по палеопротеомике. Ну, первые наметки были раньше, в общем-то, но сейчас это прям вот пошло. То есть выделение белков из костей, по которым тоже можно много чего сказать, и белки сохраняются лучше, чем ДНК на самом деле. Так что возможности у нас немножко расширяются. Ну, с одной стороны, белок все-таки это маленький, как бы, да, кусочек генома, ну, в геноме он зашифрован там в одном гене всего, но зато сохраняется лучше. И вот эти методы, они прям появляются, и более того, вот слушатели, да, которые слушают, всегда помните, что эти методы, они не на скрижали с горы Синай спускаются к нам, а их, собственно, исследователи придумывают, и у вас лично есть возможность пойти в науку и создать такой метод. Ну, это не значит, что каждый там с улицы может пойти и что-то такое придумать. Это надо очень стараться, и надо знать все предыдущие. Но это создают вот сейчас как бы рабочие люди, да, которые, ученые, где-то сидят и сочиняют. А давайте вот сравним там какие-нибудь изотопы. А давайте посмотрим микроскоп на зубную там эмаль. А давайте там еще что-нибудь такое сделаем. И, по сути, это в каком-то смысле изобретение машины времени. То есть, опять же, вот 100 лет назад, да, там слов таких не было, которые мы сейчас произносим. Там никакой там ДНК, мутации, гены, да, и ничего такого вообще знать не знали. А теперь мы это рассуждаем как будто само собой. И узнаем такие детали иногда, которых раньше даже и подумать-то нельзя было. Вот. Но, правда, в науке есть несколько тенденций, они немножко как бы в разные стороны борются. Потому что, с одной стороны, мы знаем много частных деталей, а довольно регулярно, я вот в статьях вижу, современные исследователи часто боятся делать широкие обобщения. То есть, вот то, что называется, за деревьями не видеть леса, да? Когда мы изучаем вот эмаль этого конкретного зуба, но боимся сказать, что так было у всех. Ну и, в принципе, закономерно боимся, потому что мы действительно не знаем, что там было у всех. Вот. Но раньше у исследователей было мало информации и плохие методы, и они как бы были вольны придумывать. У них были широкие обобщения, гипотезы, они были очень смелые, очень уверенно писали такой вот толщины книги, все было чудесно. А теперь каждый там отдельный зуб исследуется там сотни способов, а широкие обобщения делать боятся иногда. Ну, не все, конечно, исследователи, но вот тенденция в эту сторону действительно есть. Вот вообще хорошо бы, когда в науке был бы баланс.
А вопрос, как его добиться, так же не бывает.
Ну, как, нет, на самом деле, почему? Вся наука – это стремление к некому идеалу, поэтому бывает, и в этом смысл науки. Решается тем, что есть специалисты в конкретных областях, узкоспециализированные, а есть такие вот обобщаторы, да, которые мыслят широко, так глобальными масштабами. И одно другого не исключает ни разу. Ну, а на еще более высоком уровне чисто гипотетически должны сидеть философы и объяснять смысл жизни. Но это совсем в идеале, до этого пока, видимо, еще далеко. Ну, то есть сидеть-то они сидят и вещают, но польза от этого пока не очень.
Ну да, я вспоминаю тома немецкой классической философии, а особенно замечательные выпускники нашего философского факультета МГУ и всех остальных философских факультетов нашей страны, среди которых ни Канта, ни Гегеля, ни Аристотеля вот ни разу не замечал, и боюсь, что никогда и не замечу. И сразу начинается с философами грустно.
Нет, ну на самом деле я вот в пользу философа выскажусь, потому что то, что мы их не замечаем, я думаю, во времена Кантов и Гегелей тоже на тысячи этих философов был один Кант и один Гегель. Вот, то есть где-то сейчас, я очень в это верю, среди вот этих тысяч философов где-то существует один, который, ну, естественно, после смерти, это судьба философская такая, окажется очередным Кантом или Гегелем. Будут говорить, о, там какой-нибудь там, не знаю, Ершов, Петушков, там, да, Иванов, Сидоров, о, это была голова, там, о, мы его не ценили при его жизни, а теперь-то мы все поняли. Наверняка такие есть. Это дело статистики.
Ну, это как всегда. То же самое происходит с Лотманом, Мамардашвили и всеми теми крупными учеными в гуманитарных областях, которых при жизни иногда не сильно ценили. Иногда как-то прорывалось, но дальше трудновато было. При этом я просто начинал свою любовь к первобытности с Жозефа Раней-старшего и его борьбы за огонь и пещерного льва. И примерно представляю себе, что человечество на эту тему думало, ну вот когда он писал. Это лет 100 с небольшим назад. Здоровенные мужики дубинами бьют по голове разных первобытных львов, серых медведей и всех остальных. Иногда ходят, естественно, голые, ну, в какой-нибудь шкурке, некоторые людоеды. И, в общем, по большому счету, все. Живут в пещерах. Сейчас...
Ну, как тут я хочу сразу сказать, что, на удивление, с тех пор художественно никто лучше не написал. И как это неудивительно, некоторые моменты, которые вот в тех книжках, которые вы перечислили, были, они сейчас оказываются более актуальными, чем были на момент написания. То есть в тот момент казалось, что все это чушь собачья, а сейчас, когда у нас появилось больше данных, мы говорим, да, действительно, может быть, так вот оно примерно и было. Вот. Ну, например, в «Борьбе за огонь» там группа, да, которая не умеет добывать огонь. И вот они там, вся история, отправляются добыть огонь. И мы сейчас знаем, что действительно многие неандертальцы не использовали огонь и, скорее всего, правда, не умели добывать. То есть они как бы были не против, но, может быть, и не умели. И вот прямо это то самое.
Ну, при этом какие-то вещи подтвердились совсем грустные, вроде каннибализма. Я помню, как там люди огня питались всеми, кого смогли забить. И, по-моему, и у неандертальцев, и у кроманьонцев с этим все было замечательно. Более до чем. Того, вот сказать не могу, но с этими точно.
Более чем. Ну, первый каннибализм — это 1 800 000 лет назад. Я вообще ни разу не сомневаюсь, что он и раньше был, потому что шимпанзе друг друга едят. И павианы друг друга едят, то есть это было еще там, я не знаю, 20-30 миллионов лет назад просто наверняка. Но мы это не можем определить. А вот с того момента, как только появляются каменные орудия, тут же мы видим надрезки на костях. Ну, может, не тут же, но, в общем, почти тут же. Так что, да, было. Но человек – это человек, как бы. В нем всегда есть что-то хорошее, что-то плохое. Но надо радоваться, что при приближении к современности у нас количество вот этой всей жести все-таки уменьшается. И сейчас мы живем, по большому счету, в золотой век. И даже сидя на карантине, да, мы можем жаловаться, что вот, мы такие несчастные, не можем ходить погулять. Но все-таки мы не голодаем, не замерзаем, вода из крана течет. Ну, может быть, у кого-то с этим проблемы есть, но у большинства, у нас в стране, по крайней мере, да, и даже там безработица, там миллионы безработных, вот нет трупов на улицах, да, то есть порядок поддерживается. Как-то государство существует, промышленность работает, все обеспечены более-менее. Ну вот даже при, то есть когда даже катаклизм не приводит к катаклизму, это просто чудеса. Все пещерные люди нам должны искренне завидовать.
Ну, с другой стороны, наш катаклизм сильно почистил природу удивительным образом. Да. Зверь начал заходить в города на проверку, по-моему, пора уже сюда заселяться или еще люди живут.
Конечно, но на самом деле главная причина вообще уменьшения биоразнообразия – это человек. Особенно это для меня наглядный пример — Чернобыль. Да, то есть даже ядерный взрыв оказал меньшее влияние на природу, чем человеческое просто присутствие. Как только людей убрали из района, тут же там и медведи завелись, и рыси, и лоси, и там этих лошадей Пржевальского выпустили, они там расплодились. То есть вот просто убираем людей, и то даже, кстати, не всех, и тут же все это зверье возвращается, даже при ядерном взрыве вообще.
Ну, удивительно, но да. Другое дело, если есть куда возвращаться, потому что куда-нибудь на Стерлитамакский полигон, может, уже и возвращаться-то особо некуда. Там так все выжарили.
Ну, про Стерлитамак я, честно, не знаю, что там конкретно происходит. Но вообще способности биосферы восстанавливаться, они радуют. То есть не все так пропало. Тут задача-то сейчас у человечества, опять же, вот некий баланс найти, чтобы, ну, как бы и себя как бы не терять, да. Нам тоже все-таки жить хочется хорошо. То есть в пещерную жизнь-то возвращаться, наверное, не надо. Вот. Ну и чтобы вокруг все при этом не уничтожить.
Да, Евгений Янович, пора нам заканчивать.
Ну что делать? С нами был Станислав Владимирович Дробышевский, палеантрополог. Мы говорили о людях древности. Огромное-огромное спасибо.
Пожалуйста.
И завтра мы встретимся в эфире.
Спасибо, Евгений Анатольевич, до свидания. Ну что ж, на этом у нас все. Через несколько минут будет информационный час.
От трех до пяти.